Давайте, прежде чем мы помолимся, прочитаем из 33-го псалма, с 4-го стиха. 33-й псалм, с 4-го стиха. «Ибо слово Господа истина, и Он верен во всех делах Своих. Он любит справедливость и права. Милости Господней полна земля. Словом Господа сотворены небеса и все воинство их, дыханием уст Его. Он поднимает воды моря, как вал, и кладет в кладовые потоки. Да боится Господа вся земля. Пред Ним должны трепетать все жители земли. Ибо Он сказал, и оно произошло. Он повелел, и оно появилось. Господь разрушил решения язычников, расстроил мысли народов. Решение Господне пребудет вечно. Мысли сердца Его из рода в род. Благо тому народу, Бог которого есть Господь. Народу, который Он избрал себе в собственность. До этого места это драгоценное и святое слово Господа. Прежде чем мы помолимся, здесь написано, в 10 стихе, «Господь разрушил решения язычников, расстроил мысли народов». Когда наш Спаситель был распят, то люди подумали, то, что их совет совершился, и то, что их планы пришли к исполнению. Но в принципе, совет Божий совершился, и план Божий нашел свое исполнение. Бог использует людей таким или другим образом, чтобы привести в исполнение свой совет. И в 4 стихе, «Ибо Слово Господа – истина, и Он верен во всех делах Своих». Это я хотел бы провозгласить особенным образом тем, которые сегодня находятся здесь, чтобы иметь встречу с Богом. Те, которые находятся сегодня здесь, чтобы пережить силу Божью, чтобы получить исцеление и чтобы быть благословленными. Слово Господа – истина. И я знаю то, что сегодня есть в нашей среде тяжелый случай заболевания. Но я знаю то, что тот присутствующий, который стоит над всеми врачами, который есть шеф-врач, он, у которого еще ни один пациент не выскользнул каким-нибудь образом из его рук, или чтобы он какому-нибудь человеку не смог бы помочь. Человеческая помощь, она ограничена. Человеческое умение, оно тоже ограничено. Человеческое знание ограничено. Но Бог всемогущ и верен во всех своих делах. Я неделю назад был очень сильно укреплен, когда я увидел руки той, которые были исцелены Богом. И я думаю, то, что сестра не обидится на меня, если я здесь это так упоминаю. То, что у нее был рак в тяжелой форме, и то, что даже рак пожрал кусочек кости. И то, что последний снимок рентгена показал, то, что не только рак был исцелен, но даже кость восстановилась. И то, что Бог не только произвел исцеление, но также чудотворение. И мы сегодня находимся здесь, чтобы доверять нашему Богу. Иногда мы, как верующие, связаны обстоятельствами и не доверяем нашему Богу так, как это полагается. И тоже ты, драгоценная сестра, ты, которая сегодня имеешь особенную просьбу в молитве, но самое главное, ты нуждаешься в исцелении. Я не хочу всегда упоминать имена. Бог это знает, и я знаю, и другие это знают. Господь здесь. Он присутствующий, чтобы подтвердить свое слово. Он говорит в своем слове: «Я Господь, врач твой». И это есть «да» и «аминь». Так как мы верим, тогда мы увидим славу Божью. И особенно тогда, когда врачи больше не знают, как должно идти дальше. Тогда сказал брат Бранхам однажды: «Мы приходим к самому главному врачу и говорим с ним, и он может сделать все вещи». Давайте из поучения перейдем в практику и просто дадим свободу нашей вере, чтобы рука Господня пришла в движение, и чтобы правая нашего Бога и победа с Голгофы могла открыться посреди народа Божьего. Сегодня мы хотим верить. И по нашей вере это произойдет. Решение язычников было разрушено, но решение Господне пребудет вечно. И Павел пишет в Деяниях апостолов в 20 главе: «Я возвестил вам весь совет Божий». В этом совете Божьем находится полное спасение, полное искупление в духе, в душе и в теле. Драгоценное сердце, все, что тебя сегодня удручает, и какая бы печаль ни находилась на твоей душе, мы не находимся здесь только чтобы услышать проповедь. Мы находимся здесь, чтобы встретиться с Иисусом, чтобы поверить Ему и чтобы доверять Ему. И я уже несколько раз недавно это говорил. Есть много людей, которые верят в Бога. И кто внимательно прочитает послание Иакова, тот найдет там такой стих. То, что сам дьявол верит в Бога и трепещет. Этого недостаточно только верить в Бога. Мы должны верить Богу. Мы должны верить Ему в то, что Он сказал. В Него верят миллионы и еще раз миллионы по всей земле. Но кто верит Ему, кто верит в то, что Он сказал, кто верит в те обетования, которые Он дал, и об этом идет речь сегодня. Мы хотим верить Ему и Ему доверять. Спаситель спрашивал всех тех, которые приходили к Нему: «Веришь ли ты?» И как только они говорили: «Да, я верю», тогда Он говорил: «Да произойдет с тобой так, как ты верил». Пусть жить с нами сегодня произойдет так, как мы верим. И если мы верим по Писанию, тогда мы получим по Писанию ответ от Бога. Пусть Господь таким нежным образом сегодня будет присутствующим, чтобы мы действительно были перемещены в Его близость, и чтобы мы могли пережить Его заново и могли о Нем узнать. Благо тому народу, как мы читали в 12 стихе, Бог, которого есть Господь, народу, который Он избрал себе в собственность. Когда мы там при осмотре в Израиле видели памятник Илии, который должен был напоминать о том, то, что он был тем мужем, который выступил посреди народа и провозгласил, «Как долго вы хотите еще качаться на обе стороны? Если вал есть Бог, то служите Ему. Но если Господь есть Бог, тогда служите Ему». Как мы можем быть благодарными? То, что нам не надо устанавливать какой-то памятник, который напоминает о Боге Илии. Памятник — это мертвый предмет, на который мы можем посмотреть. Но мы верим, то, что Бог Илии есть наш Бог. И то, что Он отвечает точно так же, ибо так оно написано. Илия был таким же человеком, как и мы. И он помолился, чтобы не шел дождь, и дождь не шел на земле 3 года и 6 месяцев. Илия был таким же человеком, как ты и я. Не какой-нибудь памятник, не какой-нибудь мертвый предмет. Он был человеком, который услышал Слово Божье и поверил Ему. Он был человеком, который доверял Богу, который призвал Его и который получил от Него ответ. Тот Бог, который отвечает огнем, это есть истинный и живой Бог. Он хочет себя сегодня проявить в нашей среде как живой. Давайте встанем и вместе помолимся. Небесный Отец, от всего сердца я благодарю Тебя, о Боже, то, что мы сегодня на этом месте в вере можем быть собранными в драгоценном и святом имени нашего Господа Иисуса Христа. То, что мы все наши заботы и нужды можем принести перед ногами того, который заботится о нас, который за нас на кресте на Голгофе пролил свою кровь. Возлюбленный Спаситель, Ты знаешь все молитвенные просьбы, все нужды, все болезни. Ты знаешь, с какими просьбами каждый в отдельности сегодня пришел сюда. И мы знаем и убеждены в том, о Боже, то, что Ты тот же самый вчера, сегодня и во веки вечные. Ты подтверждаешь себя как живой. И на основании авторитета Твоего Слова и полномочия имени Иисуса Христа из Назарета да произойдет, чтобы живая вера могла войти в сердца слушателей, и чтобы Ты, о Господь небес и земли, мог подтвердить эту веру, и чтобы осуществил Свое Слово, и чтобы исполнил Свои обетования, то, что Ты спасаешь, освобождаешь и исцеляешь. Ты — победитель с Голгофы. Открой сегодня Свою победу в моей и в нашей жизни. Я благодарю Тебя, то, что Ты победил. Ты воскрес. Ты живешь. Аллилуйя! Благодарность Тебе, о Боже! Забери все трудности от нас. Забери всякий дух от нас, который хочет отвлечь. И забери все то, что стоит Тебе на пути, как препятствие. Помажь меня так, как был помазан Аарон, чтобы елей помазания стекал так, как у него, до краев одежды. О Боже в небесах! И помажь все собрание мощным образом через Твоего Святого Духа. И прояви нам Свое Слово и Твое имя. И говори с нами особенным образом. Тебе да будет принесена благодарность, о Боже, во святое имя Иисуса. Аллилуйя! Аминь! Мы сядем. Итак, давайте мы сразу подойдем к слову, и мы прочитаем из Деяния апостолов, сразу с первой главы, с 1 по 3 стих. «Мое первое повествование, дорогой Теофиль, я составил обо всем том, что Иисус сделал и чему учил с самого начала, до того дня, в который Он апостолам, которых Он избрал, дал Духом Святым свои задания, а затем был взят на небо. Им Он после своего страдания многими доказательствами засвидетельствовал о себе, как о живом, дав им видеть себя в течение 40 дней и говоря с ними о Царстве Божьем». До этого места эти слова. Если мы посмотрим на календарь, тогда мы, согласно времени, находимся между воскресением и вознесением Христа в небеса. Это те дни, где Господь Иисус имел возможность, чтобы поговорить со Своими учениками о Царстве Божьем, чтобы все им сказать, что Он хотел сказать, и Он открывал Себя им в течение 40 дней, в этих днях, которые находились между воскресением и вознесением в небеса. Если мы видим духовно, тогда мы не находимся между воскресением и вознесением в небеса, но очень близко перед возвращением Иисуса Христа. Но это хорошо, если мы рассматриваем все эти вещи и можем переместить себя назад в то, что Господь делал тогда, так как это ведь искупление, которое имеет навсегда свое действие для тех, которые были избраны от создания мира. И мы коротко затронем ту историю, которая связана с распятием, и подойдем к Ветхому Завету, а потом возвратимся к Новому. Здесь, в Евангелии от Иоанна, мы читаем в 19 главе с 28 стиха. «После же этого, потому что Иисус знал, что все уже совершилось, то Он сказал, чтобы полностью исполнилось Писание. Я жажду. Стоял же там сосуд, наполненный уксусом. Тогда они намотали пропитанную уксусом губку на исоп и поднесли ее к устам его. Когда же Иисус вкусил уксуса, то Он сказал, «Оно совершилось», а затем склонил голову и испустил дух. На что я особенным образом обратил внимание в этих стихах, это на то слово «полностью», чтобы Писание исполнилось полностью. Последнее. Не могло ни одно единственное пророчество, ни одно единственное изречение, которое Бог изрекал через пророка Давида и через уста всех своих пророков, не могло остаться неисполненным. Чтобы Писание сохранило свое значение, и здесь говорит наш Господь, чтобы полностью исполнилось Писание. «Я жажду». А потом это мощное слово. «Оно совершилось». А затем склонил Он голову и испустил дух. Мы знаем то, что Господь Иисус на кресте на Голгофе произвел вечно действующее искупление. И я хочу к этому дать слову, проговорить самому. Евреям, 10 глава, с 11 стиха. «И притом каждый священник стоит день за днем, исполняя свое служение, и вновь принося те же самые жертвы, которые никогда не могут удалить грехов». А этот Христос, напротив, только один единственный раз принес жертву за грехи, а затем навсегда сел по правую Бога. И отныне он ждет, пока враги его не будут положены под подножья ног его. Ибо одним единственным приношением он навсегда привел к цели тех, которые освящаются. К тому же нам дает свидетельство и Дух Святой. Ибо после слов «Вот завет, который я заключу с ними после дней тех», Господь говорит, «Я вложу законы мои в сердца их и напишу их в разум их, и не вспомню больше грехов их и беззаконий их. А где они были прощены, там не требуется больше приношения за грех». Иисус, наш Господь, Он, как Агнец Божий, на кресте, на Голгофе пролил Свою кровь. И именно раз и навсегда, за тебя и за меня, за всех тех, которые были включены в этот искупительный план Божий. Эти теневые прообразы мы найдем многообразным образом в Ветхом Завете. В Исходе, в 12 главе, мы уже находим указания, когда Моисей получил поручение от Бога, чтобы повелеть народу заколоть агнца и кровь нанести на косяки дверей. А потом, чтобы могли увидеть, как первородные будут сохранены. Позвольте мне коротко сослаться на это, хотя я хотел бы лучше просто назвать места из Библии ради времени, ведь прочитать их можете вы дома, и все же я хочу прочитать 3 стих, потом 7, а потом 12. «Дай всей общине Израиля следующие указания. В 10-й день этого месяца пусть каждый возьмет себе агнца, одного агнца на одну семью». И потом 5 стих. «Агнцы должны быть беспорочными мужского пола». 7 стих. «Затем пусть возьмут немного крови и помажут ее на оба косяка дверей и на верхнюю перекладину в домах, в которых они едят трапезу». А потом мы прочитаем с 13 стиха. «При этом кровь на домах, в которых вы находитесь, будет знамением для защиты вашей. Когда я увижу кровь, то пройду, жалеючи, мимо вас, и не поразит вас смертельная погибель, когда я нанесу удар по земле египетской». Здесь, в Ветхом Завете, мы имеем установление Пасхи. И мы знаем, когда Господь Иисус праздновал Пасху, то Он взял хлеб, и Он установил вечерю. Он поблагодарил за хлеб, преломил его и дал Своим ученикам, взял чашу и сказал, «Это есть Моя кровь, кровь Нового Завета, которая будет пролита за многих для прощения грехов». Он установил как действительным новое завещание, Новый Завет через Свою кровь. Мы сегодня подойдем к конкретному вопросу. И именно к тому, разве мы должны еще что-то добавлять к нашему искуплению, или же Бог сделал совершенным искупление за тебя и за меня? Если мы посмотрим на народ израильский и на все теневые прообразы Ветхого Завета, тогда мы знаем то, что ни один единственный израильтянин, даже самое малое, от себя не мог ничего принести, как только проявить вера послушания. Кровь агнцев была пролита заместительно, но израильтяне должны были вере пролитую кровь нанести на косяки дверей. В Новом Завете оно точно так же. Мы ничего не можем добавить собственными делами, но мы можем в вере посмотреть на Иисуса на кресте и увидеть Его там в крови, увидеть Его как того, которому проникло копье в Его бок, увидеть Его, чья кровь была пролита для прощения твоих и моих грехов. Это раз и навсегда было совершено. Он совершил это. Прими это, драгоценная душа. Как часто израильтяне это делали? Это было одно спасительное дело нашего Бога. И это спасительное дело действовало для народа Божьего раз и навсегда. То, что на Голгофе произошло, это действенно для всех детей Божьих, которые жили с того времени и которые будут жить вплоть до возвращения Иисуса Христа. Это одно Богом искупительное дело. Поэтому мы читаем в послании к Колоссянам, «Ибо в нем мы имеем искупление и именно прощение наших грехов через Его кровь». Это совершенное искупительное дело, которое ты и я можем принять в вере для нас. И я вспоминаю о той проповеди брата Бранхама, когда он говорил о том, и тот рассказ, который он вел в общении, был примерно таким. То, что сын в каком-то доме услышал крик, так он это рассказывал. И он спросил своего отца, «Папа, будем ли мы следующими, которые будем захвачены этим смертным ударом?» И отец мог спокойно сказать своему сыну, «Мой сын, этому дому не случится никакая беда. Тебя ангел смерти не сможет убить, так как мы нанесли кровь согласно предписаниям Божьим на косяки дверей». И ангел смерти со всей своей яростью, со всем своим гневом, да, даже сама смерть должна пройти мимо. Там, где кровь находилась на домах, и те, которые были под защитой крови, они были в безопасности. В безопасности в руках Иисуса, в безопасности у груди Его. Дан покой народу Божьему. Ради кого кровь была нанесена на косяки дверей? Ради кого существовал гнев ангела смерти? Ради всех дочерей, матерей, отцов? Ради всех сыновей? Ради кого? Скажите мне быстренько. Я ожидаю ответ. Спасибо, мой возлюбленный брат. Ради первородных. Запомните себе это слово. Христос — первенец, а мы — первенцы. Он первородный, а мы — первородные. Он — Сын Божий, а мы — сыновья и дочери Божьи. Кому принадлежал удар? Кого должно было коснуться? Кто должен был быть убит? Первородное должно было быть убито, так как Бог положил особенное благословение на первородство. Если мы читаем в Откровении в 12 главе о мужеском сыне, то там написано то, что дракон открыл свою пасть, чтобы поглотить мужеского сына, как только он будет рожден. Мы знаем в точности, гнев сатаны не направлен против тех, которые ему служат. Гнев сатаны направлен против первородных, которые навсегда избегут врага. Через плату цены драгоценной крови Агнца на кресте на Голгофе. Но первородные ничего не могли к этому добавить. В первую очередь, они ничего с этим не могли поделать, то, что они имели право первородства. Они не принимали это решение. Запомните, то, что Бог все вещи предназначил. И Павел это излагает в 8 главе к Римлянам. «Ибо тех, которых Он предузнал, Он их и призвал, и Он их предназначил к тому, чтобы они увидели славу Божью». Иоанн пишет, «Еще не открылось, кем мы будем, но когда оно откроется, тогда мы будем подобны Ему». Я хочу сегодня сделать ударение на совершенное искупительное дело для всех сыновей и дочерей Божьих, чтобы мы в конце концов пришли к покою в Боге, к покою веры в нашем Боге, и чтобы мы знали то, что кровь Агнца — это есть та цена, которая была заплачена. Это твоя и моя защита, твое и мое искупление. Но не только это, но также там находилось примирение. Книга Левит, 23 глава, говорит о великом дне примирения посреди народа израильского. Книга Левит, 23 глава, с 26 стиха. Далее Господь заповедовал Моисею следующее. «На 10-й же день того же 7-го месяца выпадет день примирения. Тогда вы должны проводить праздничное собрание у святилища и должны поститься и принести Господу жертву огня. Именно в этот день вам нельзя делать никакой работы, ибо это день примирения, в который вам нужно приобретать умилостивление перед Господом Богом вашим». Мы знаем, в Ветхом Завете первосвященник раз в год входил во святое святых с кровью примирения, чтобы произвести примирение как за себя, так же и за народ. В Новом Завете Иисус Христос, первосвященник, вошел своей собственной кровью раз и навсегда в небесное святилище, чтобы произвести вечно действующее искупление и чтобы примирить, чтобы произвести умилостивление. Великий день примирения нашего Бога. 2 Коринфянам 5 глава, 19 стих. «Бог был во Христе и примирил с собою мир». Враг может иметь такую ярость. Он может проходить через страны и наносить удар, и некоторых, может быть, убить. Но там, где кровь Агнца, там, где люди, вера послушании, эту кровь искупления, примирения и прощения принимают для себя, там он должен со всей своей яростью пройти мимо, так как наказание, которое должно было коснуться тебя и меня, оно коснулось нашего Господа. Он, так оно написано в Исаии 53 главе, всю нашу вину взял на себя и понес наше наказание, чтобы мы имели мир, и чтобы в ранах его мы были исцелены. Итак, давайте только быстренько возвратимся к деяниям апостолов, к первой главе. Здесь очень важно, чтобы мы запомнили следующее. Господь после своего воскресения открылся ученикам и дал им последние поручения через Святого Духа. О, если бы ты и я могли бы тогда жить, если бы мы имели тот шанс, чтобы там участвовать, какая была бы эта великая привилегия? Драгоценное Дитя Божье, мы имеем великую привилегию жить в эти дни, в которых мы сейчас находимся. Были бы мы при 11 учениках, или при 12, или при 70, или при 3000, не играет никакой роли. Самое главное, чтобы мы сейчас, в это время, были там, где Дух Божий открывает, и где Господь может говорить о том, что Он поручил Своим рабам. Здесь идет речь о поручениях, который Бог дал. Это слово здесь написано. И Здесь говорится, им он после своего страдания многими доказательствами засвидетельствовал о себе, как о живом, дав им видеть себя в течение 40 дней и говоря с ними о Царстве Божьем. Господь Иисус сказал в Евангелии от Иоанна многое, что я мог бы еще сказать, но вы не можете это понести. После воскресения это было совсем по-другому. Он мог себя открыть своим. Он мог с ними говорить. То, что он прежде не мог сказать, он это позже мог сказать. Возлюбленное и драгоценное Дитя Божье, о чем Господь 100 или 200, 300 или 400 лет назад, или 50 лет назад не мог еще говорить, об этом он в нашем поколении говорил. Всегда правильное слово в правильное время. Правильное слово для народа Божьего. Согласно спасительному плану нашего Бога. Мы знаем то, что Иоанн имел свой отрезок времени. Господь Иисус имел свой отрезок времени. Апостолы имели свое время. Общины имели также эти семь пророческих времен, через которые они должны были проходить и через которые они проходили. Мы подошли к концу последнего отрезка времени общины в Лаодикии. И там нам говорится, какое будет состояние. И это мы должны позволить сказать себе. И мы должны соглашаться с Богом во всех вещах. Здесь Господь дал свои последние поручения и послал своих учеников, чтобы они шли по всему миру. Ведь нужно только прочитать конец Евангелия от Матфея, Евангелия от Луки, Евангелия от Марка, чтобы знать то, что Господь Иисус в конце 40 дней сказал своим ученикам. В Евангелии от Иоанна это очень чудное слово. Иоанн 20 глава с 19 стиха мы прочитаем. «Когда же в тот день, в первый день недели, настал вечер, и двери в том месте, где находились ученики, из страха перед иудеями были заперты, то пришел Иисус, встал посреди них и сказал им, «Мир вам!» После этих слов Он показал им руки Свои и бок Свой. Тогда ученики обрадовались, потому что увидели Господа. Затем Он еще раз сказал им, «Мир вам! Как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас». После этих слов Он дунул на них и сказал им, «Примите Духа Святого». Кому вы простите грехи, тому они прощены, а на ком вы оставите их, на том они останутся. Очень чудесное слово, которое неправильно понимается людьми, которые не получили Святого Духа. Я так рад, то, что здесь написано, «И Он дунул на них и сказал, «Получите Святого Духа». Если бы это не произошло, тогда бы они, может быть, это поняли так, как некоторые люди понимают в это время. То, что грехи просто прощаются по желанию сердца, такого у Бога не существует. Сначала мы должны получить Святого Духа, чтобы вообще могли знать, в какой взаимосвязи и в какой связи это слово было сказано и куда оно принадлежит. Замечаете то, что при каждом Слове Божьем, каждое предложение, все, что написано, оно имеет великое значение. В первую очередь он сказал, «Мир вам! Как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас». После этих слов он дунул на них и сказал им, «Примите Духа Святого». Кому вы простите грехи, тому они прощены, а на ком вы оставите их, на том они останутся. И также мы можем прочитать из Луки 24 главы, 47 стих. И на основании имени Его должно быть проповедано покаяние для прощения грехов во всех народах, но сначала в Иерусалиме. Вы же свидетели этому, и хорошо знаете, я пошлю на вас обетованное добро Отца Моего. Вы же оставайтесь здесь, в городе, пока не будете вооружены силою свыше. Это не так, то, что проповедник Слова Божьего может действовать и поступать, как он хочет. Нет, и еще раз нет. Но там, где возвещается искупление, тогда мы можем тем сказать, которые пришли к вере, «Верь в Господа Иисуса Христа, тогда ты и дом твой станете блаженными». Таким образом, все, которые от сердца верят, получат прощение своих грехов. Прощение грехов связано с возвещением Евангелия о Иисусе Христе. Не через какое-нибудь служебное действие, где кто-нибудь это смог бы сделать, но через возвещение Евангелия о Иисусе Христе, нашем Господе. Люди это неправильно поняли, и они дальше будут это неправильно понимать. Но Бог дал поручение. Здесь Он говорит в Иоанне в 20 главе, «Мир вам! Как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас». Здесь Божие посылание. И мы знаем в точности, община имеет Божье поручение. И это Божье поручение должно быть исполнено. Пророки имели свое поручение, апостолы имели свое поручение посреди общины Нового Завета. И точно так же в это время мы должны, согласно Слову Божьему, распознать, каким образом Божье поручение должно быть исполнено. И мы не можем просто это обойти, но мы должны сказать ясно и коротко, что принадлежит к этому времени, то, что Господь послал Своего раба и пророка, прежде чем придет великий и страшный день Господен. И чтобы вам показать то, что мужи Божьи имели Святого Духа, то я это слово, я его уже вчера вечером в Зальцбурге затрагивал из Деяния апостолов, 2 глава, и вы увидите то, что мужи Божьи в Новом Завете слово Писания из Ветхого Завета цитировали по-другому, чем оно написано в Ветхом Завете. Деяния апостолов, 2 глава, я прочитаю здесь с 19 стиха. «И явлю я чудо-знамения на небе вверху и знамения на земле внизу, кровь и огонь и клубы дыма. Солнце превратится во тьму и луна в кровь, прежде чем придет день Господен великий и славный». В Ветхом Завете написано «великий и страшный», а здесь написано «великий и славный». Неверующий сказал бы, «Да что это такое? Разве этот муж Божий не знал, как пророк Иоиль это написал и изрек через вдохновение Святого Духа?» Так точно. Знаете что? Апостолы не были попугаями, которые где-то что-то у кого-то считали. Мы даже не знаем, знал ли Петр вообще об этом слове. Но одно я вам хочу сказать. Святой Дух, Он его вел. Этот день является тем и другим. Это ужасный и славный день. Для неверующих это ужасный день, день мести, день возмездия, день, который будет гореть как печь, день, где безбожные будут как солома, день, который будет гореть. И так это изрек Петр. Тот же самый Петр сказал это так во втором послании Петра, в 3 главе, с 10 стиха. «Придет же день Господень, как вор, в нем небеса с грохотом пройдут, и элементы растворятся в жару пламени». Но здесь, в Деянии апостолов, он говорит, прежде чем придет великий и славный день. Восхищение — это тот великий и славный день для тебя и для меня, тот день, который Господь сделал. Для верующих это славный день, это чудесный день, день, который мы все ожидаем, который мы все желаем, чтобы он уже пришел сегодня. Но когда этот великий и славный момент придет, этот день, где начнется вечное утро для всех тех, которые ожидали возвращения Иисуса Христа, тогда солнце сойдет вниз. Для верующих оно взойдет, но тогда милостивое время закончится. Тогда будет темно на этой земле. Тогда начнется ужасный день Господа. Что же написано у пророка Исаии? «Сторож, сколько времени ночью?» И ответ гласит: «Утро придет, и так жить ночь». Обе вещи придут, утро и ночь. Для одних придет славное утро, славный день, день восхищения, изменения, день, который мы ожидаем. А для других это будет ужасный день, который будет гореть, как печь, где все безбожные будут, как солома. Замечаете вы то, что Петр в свободе Святого Духа находился, то, что он не концентрировался только на одно. Он видел эту взаимосвязь, он видел общину на земле, и он знал, прежде чем этот великий день придет, когда солнце померкнет и луна перестанет светить, и он не посмел просто изречь это слово «ужасный день», он сказал «славный день». Почему? Он думал о возвращении Иисуса Христа, об изменении, о восхищении, которое должно произойти и которое произойдет, прежде чем придет великая скорбь на эту землю. Замечаете вы, каким прекрасным образом Святой Дух мужей Божьих вдохновлял, вел и сопровождал? Неверующие профессора теологии, они могли бы сказать: «Ах, этот бедный Петр, он даже не мог процитировать правильным образом слово Иоиля». Не беспокойтесь. Он мог бы еще лучше процитировать, чем этот профессор. Здесь был Святой Дух, и он видел это все проявленным. То, что прежде чем солнце померкнет и луна перестанет светить, то придет Иисус, и этот славный день, который ожидают верующие, он наступит, и мы будем взяты ввысь, и будем с Господом во всякое время. Разве это не прекрасно? Разве мы не замечаем то, что Святой Дух проводит мимо обученных и мудрецов, как глупцов, потому что они сами в себе умные и не имеют Божье водительство, чтобы найти правильную взаимосвязь в Слове Божьем? Тогда Господь имел мужей, которые были вдохновлены и которые в точности знали, что написано. И, конечно же, кто-нибудь из верующих мог прийти и сказать: «Петр, минуточку, пророк Иоиль ведь сказал, прежде чем великий и ужасный день Господень придет». «Да», — сказал он, — «это я точно так же хорошо знаю, и в это я верю. Но прежде чем великий и ужасный день наступит, то придет сначала великий и славный день, тот день для верующих, для детей Божьих, день, который ожидаешь ты и я». Не беспокойтесь, мужи Божьи, они не попадают в неловкие ситуации. И если даже это в данный момент выглядит так, но Бог знает своих, и мы можем всегда полагаться на Него, и Он нас будет вести правильным образом, пока мы не перейдем от веры к видению. Здесь, в Деяниях апостолов, в первой главе, мы читали то, что Господь апостолам, которых Он избрал, не те, которые пришли или которые сказали: «Господь, я хочу что-то делать», но которых Он избрал. Им Он дал через Святого Духа свои последние поручения, а потом Он был взят в небеса. Им Он после Своего страдания многими доказательствами засвидетельствовал о Себе, как о живом, дав им видеть Себя в течение 40 дней, и говорил с ними о Царстве Божьем. Братья и сестры, драгоценные друзья, Господь Иисус воскрес! Он живет! Он победил смерть! Он преодолел ад! И Павел тогда мог провозгласить это вере: «Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа?» И я знаю Одно, то, что Дитя Божье в тот момент, когда он переходит Иордан смерти, то на него сходит такой глубокий мир и абсолютная уверенность в сердце, так, то, что ничто и никто тебя не может потрясти. Сегодня у меня речь идет о том, чтобы мы раз и навсегда могли крепко установить наше призвание и избрание, чтобы мы однажды не входили, а потом выходили, однажды верили, а потом нет. И потом еще спрашивали, верующие ли мы или неверующие. Нет. Сегодня мы хотим, чтобы Бог нам дал ответ. И это был тот вопрос вчера после обеда. Действительно ли это необходимо, чтобы мы были наполнены Святым Духом, возлюбленные в Господе? Это великое обетование. И это абсолютно необходимо. И мы читаем в Матфеи, в 3 главе, когда Господь Иисус был крещен Иоанном, то небеса открылись, и Святой Дух сошел, и голос провозгласил: «Это мой возлюбленный Сын, в котором я нашел благоволение». Пятидесятница по календарю еще не наступила. Но Пятидесятница находится в Библии. Пятидесятница может наступить в твоем и в моем сердце, может войти в твою и в мою жизнь. Знаете что? Водное крещение — это то, что мы с нашей стороны можем сделать в вере. Духовное крещение — это ответ Божий, который Он дает тебе и мне на основании веропослушания по милости. Вы знаете то, что Спаситель хотел, чтобы Иоанн его крестил, а Иоанн сказал: «Да не будет такого». И Господь сказал: «Нам полагается исполнить всю праведность. Пусть в этот раз будет так». И Иоанн согласился и крестил нашего Спасителя. Он не имел никакой вины, он не имел никакого греха, но он сказал: «Нам полагается исполнить всю праведность». Человек, который становится верующим во Христа, он крестится, ибо так оно написано: «Тот, кто будет веровать и креститься, тот будет блаженным». Крещение — это шаг послушания веры верующего человека, который следует за Иисусом. Крещение Духом — это ответ Божий к верующему, который в послушании идет этим путем по вере. И оно не сможет быть по-другому, как только чтобы в нас появилось серьезное и глубокое желание, чтобы мы молились о том, чтобы мы были наполнены Святым Духом. Но теперь мы подойдем к важному пункту, который я хочу сегодня подчеркнуть, и я сошлюсь на изречение брата Бранхама. Он сказал: «Перед служением исцеления вы приходите ко мне». Но если бы Господь Иисус надел бы мой костюм, и вы бы пришли к Нему, и попросили бы Его, и действительно, вы бы смогли бы Его увидеть перед вами телесно, и вы бы сказали: «Господь, исцели меня». Тогда бы Он вам сказал: «Мой сын, моя дочь, это я не могу сделать, так как я это уже сделал, когда я пролил кровь на кресте на Голгофе». Замечаете, о чем идет речь? Речь идет о деле Божьем, которое не должно еще произойти, но которое уже произошло, которое уже совершилось. Ты, конечно же, приходишь сегодня, чтобы это дело Божье получить как подарок. Если бы ты сегодня, и так брат Бранхам излагал это дальше, если бы ты попросил его о прощении, ты приходишь сегодня, чтобы принять свое прощение в вере. Но оно, твое прощение произошло, когда кровь на кресте на Голгофе была пролита. Твое примирение, твое искупление там раз и навсегда произошло. Но теперь мы приходим к вере, мы приходим к Господу и принимаем этот милостивый подарок. Спасение, исцеление и освобождение. Теперь подойдем к этому пункту. Разве нужно о каком-то даре или о подарке просить и умолять? Или же подарок — это что-то такое, что нам свободно дается, что нам предлагается? Петр сказал: «И вы получите дар Святого Духа». И я должен сегодня это подчеркнуть. Та причина, почему мы не переживаем крещение Святым Духом, это коротко и ясно. Потому что мы Голгофу во всем Божьем значении вообще ее даже не распознали. Мы ходим вокруг и хотим то и другое сделать лучше, и, может быть, еще что-то добавить к нашему искуплению. Так не пойдет. Мы должны раз и навсегда понять. Он есть наше искупление. Он есть наше примирение. Он – Бог, открытый во плоти. Он нас искупил. Он нас примирил с собой. Он нам простил. Мы Его собственность на время и на веки вечные. Иначе мы будем мучиться всю нашу жизнь. И мы никогда не станем радостными детьми Божьими. Мы будем иметь вытянутое лицо, будем ходить вокруг, и никакому человеку не будем к благословению. Но в тот момент, где мы, как люди из Ветхого Завета, поймем силу крови примирения, мы ведь поем всегда, эта сила, сила находится в крови Господа. И это правда. Но смогли ли мы воспользоваться этой силой в нашей жизни? Как это было тогда? То, что первородные из Израиля воспользовались этим. В каждом доме, во всей стране, на всех местах. Везде там, где кровь была нанесена на косяки дверей, там, где агнец был заклан, и там, где было проявлено веропослушание, там Бог держал свои защищающие руки. Там были Его избранные, Его первородные, к которым было прилеплено Его все сердце. Там было множество первенцев, братья и сестры. Мы принадлежим по милости нашего Бога к вызванным, к избранным, к тем, которые слушают то, что Дух говорит общинам. И мы должны в эти дни действительно войти в покой Божий. И должны кровь Агнца распознать во всей ее примиряющей, искупительной и прощающей силе. И однажды должны прийти к покою в нашем Боге. Конечно же, еще произойдет многое что, но для этого у нас есть ходатай у Отца. Если бы этого не было, и я не хочу никому давать подушку для отдыха, я сам желаю, чтобы многих вещей не было, особенно что происходило в последние 2 года. Я действительно желаю, чтобы некоторых вещей не было, и часто я склоняю мою голову к земле, откуда был я взят. И я говорю: «Господь, я недостоин Твоей милости. Я хотел бы лучше бы спрятаться в земле, чтобы меня не было видно и не слышно». Но потом, когда я прихожу в таком состоянии перед лицом Божьим, тогда я чувствую, как вера во мне действует. И голос говорит: «Тебе не надо смотреть на себя. Тебе не надо смотреть вниз, к земле, откуда ты взят. Посмотри ввысь к твоему Господу, так, как ты должен жить, так, как Он умер за тебя». И приходит такая уверенность в сердце верующего, которая стоит выше греха, которая стоит над смертью, над всем, и мы видим Иисуса Христа, действительного победителя над грехом, над адом, над смертью, над дьяволом. Не так, чтобы мы выпятили грудь, так то, что мы сами в себе могли бы быть сильными. Нет, это нет. Но как долго мы хотим Бога бесчестить через неверие? Только через веру мы можем прославлять Бога. И вера есть победоносная сила. И Иоанн пишет: «Та вера — это есть победа, которая победила мир». Это живая, Богом произведенная вера в тебе, во мне, которая верит в полное искупление и в силу примирения с Богом в крови Агнца. Я все больше понимаю, почему Павел подчеркивал: «Я проповедую Христа распятого», который для евреев является преткновением, а для язычников — глупостью. Но для нас, мы, которые верим, так пишет Петр в своем послании. Он драгоценен. И именно драгоценный угловой камень, который строителями был отвергнут, но Богом был поставлен как угловой камень, чтобы другие камни можно было выстраивать. Возлюбленное дитя Божье, драгоценные друзья, давайте сегодня в вере посмотрим на Голгофу. Давайте там увидим Агнца Божьего с терновым венцом на голове, которая была в крови. Давайте распознаем то, что это была твоя и моя вина, которая привела его туда, туда, на крест. И как я в Крефельде на Пасху говорил, разве Авраам не возложил дрова на Исаака, на которых нужно было его принести в жертву? Он сам взял с собой огонь, но Исаак нес дрова, на которые он был положен. Если мы прочитаем в Евангелии от Иоанна, то там написано то, что на Господа возложили крест, и он нес крест на холм Голгофы. И Симон из Киринеи помогал ему при этом. Драгоценные друзья, крест понес он, который был пригвожден к нему за тебя и за меня, чтобы мы, которые должны были умереть, получили по милости вечную жизнь. Не так, чтобы ты еще должен сделать то или другое. Верь в Господа, доверяй Ему. Мы должны однажды выйти из собственного и войти в Божье. И что же говорит Святое Писание? Кто пришел к покою в Боге, тот покоится точно так же, как Бог на седьмой день покоился от всех своих дел, которые Он сотворил. Есть иногда столько беспокойства в твоем и в моем сердце, столько много беспокойства посреди народа Божьего. И потом приходит в исполнение слово из пророка Исаии: «Сделай то, сделай другое, здесь немножко и там немножко». Нет, это уже все закончилось. Мы покоимся в совершенном искупительном деле Иисуса Христа на кресте, на Голгофе. Мы являемся делом Божьим, сотворенным в Иисусе Христе, нашем Господе. Он нас сделал сыновьями и дочерьми Божьими, чтобы мы были чем-то для прославления Его славной милости. Но если мы все заново будем смотреть на нас, тогда мы никогда вплоть до последних дней на этой земле не придем в эту позицию, чтобы Бог нас мог благословить. Мы должны смотреть на Господа. И кто будет это делать, тот будет освежен, тот получит новую силу, тот тогда сможет взлететь, как орел, тот тогда побежит и не устанет. Бог заключил завет со своим народом через пролитую кровь Агнца. И все, которые были избраны от создания мира, чтобы увидеть лицо Божье, их прощение произошло раз и навсегда. Грехи, которые ты делал вчера, они уже почти что 2000 лет назад были прощены. Ты приходишь к Господу и говоришь: «Господь, прости». И если ты Его действительно услышишь, как Он ответит, то Он тебе скажет: «Мой сын, моя дочь, я тебе простил, когда я там на кресте висел. Я исцелил, когда я там висел на кресте. Я победил смерть. Я все совершил, когда я там был пригвожден ко кресту. Когда я занял твое место, то я понес твою вину. Я взял твои грехи на себя. Я умер, где ты должен был умереть. Я занял твое место. Мой сын, моя дочь, будь утешен. Я умер, чтобы ты мог жить, чтобы ты мог вечно жить». И если мы там видим Иоанна на острове Патмос и слышим, как он встретился с Господом, и он пал замертво у ног его, и Господь сказал: «Я живу, я был мертв, но вот, я живу, и я имею ключи от смерти и ада». Как это прекрасно знать то, что мы верим в Искупителя, который все совершил. И нам очень жаль, когда мы терпим неудачи. Нам очень жаль, Когда приходят какие-то вещи в нашу жизнь, которые Богу не нравятся, можно было бы просто вывернуть голову, если бы это можно было бы сделать. Можешь ли ты изменить какие-то вещи? Могу ли я изменить какие-то вещи? Можешь ли ты омыть свои грехи белее снега? Можешь ли ты это? Я нет, и тоже ты нет. Он это сделал, когда Он висел на кресте. И если твои грехи багряны, как кровь, то они будут белы, как снег. Он прощает грехи и не вспоминает никаких преступлений. 103-й псалм. Тот, который прощает всю твою вину и исцеляет все твои недуги. В Исаии 53 главе не написано в форме будущего, но в форме прошлого. Он понес наши грехи. Он загрузил на себя наши болезни и так далее. Он был изранен. И все у Бога уже произошло. Перед этим еще находилось примерно 800 лет, прежде чем Христос должен был умереть, когда Дух Господень проговорил через пророка Исаию. Но в глазах Божьих искупление уже было завершено. Как видит Павел общину перед престолом Божьим, без пятна и без порока. Теперь я спрашиваю тебя, будет ли там такая община или там ее не будет? Она будет там. Аминь. И еще раз аминь. Она будет там. Только теперь вопрос, буду ли я там и ты? Не так, чтобы мы себя еще вокруг ремонтировали и видели в нас то или другое. Нет. Посмотри однажды на Господа. Приди к покою в твоем Боге. Покойся в нем, в искупительном деле. Тогда ты будешь рад. Тогда ты будешь счастливый внутри. И тогда дух сойдет вниз. И тогда он спадет. Тогда он наполнит верующих. Тогда больше не будет никакого рвения или крика, как будто еще нужно что-то сорвать вниз. Тогда мы сможем сказать, как сказал Стефан, «Я вижу открытые небеса». Когда Иисус был крещен, то небеса открылись. С того времени они открыты для тебя и для меня. Вы знаете то, что занавес в храме разорвалась. Путь открыт для тебя и для меня. Ты можешь прийти, я могу прийти. Но радостными и счастливыми мы сможем стать только тогда в нашем Господе, когда мы полное искупление в Иисусе Христе нашем Господе распознаем. И когда мы в вере для нашей жизни это примем. Я скажу вам, даже самые великие пророки и великие мужи Божьи и весь народ Божий, все такие, какие мы здесь, мы будем в этом нуждаться, чтобы в тот день заново сказать, «Господь, если какое-то слово или какое-то дело было тебе неблагоугодно, тогда прости мне это». И если мы снова сможем услышать, тогда он скажет, «Мой сын, моя дочь, когда я умер, я простил тебе все. Блажен тот человек, которому грехи прощены, которому вина не засчитывается. Блаженно дитя Божье». Конечно же, мы не хотим украшать грех и никаким образом одобрять его. Напротив, о, мы желаем тот день и тот час, где Бог будет нам превыше всего. Что было бы лучше для нас, чем это? Но если мы где-то потерпели неудачу, если мы где-то не справились, разве нам нужно там сдаваться? Нет и еще раз нет. Мы продвигаемся вперед в вере с нашим Господом, так как мы знаем, в кого мы верим. И мы знаем то, что Он верен, и то, что Он свое обетование исполнит в твоей и в моей жизни. Он дал своим ученикам последние поручения. Мы живем в последнем времени и знаем то, что последнее поручение в общине придет к исполнению. И также последние обетования. Бог послал своего раба и пророка, прежде чем придет этот великий день Господень. Для одних это славный день, а для других это ужасный день. Для одних это утро, а для других это ночь. Обе вещи придут. Где будешь ты? В вечности. Бог послал своего пророка, чтобы нам возвестить последнее, чтобы открыть последние тайны, чтобы с нами в конце дней, в конце времени Он мог говорить, и чтобы дать нам знать, что Он нам в это время хотел сказать. Драгоценное Дитя Божье, не проходи легкомысленно мимо этого. Давайте углубимся в проповеди брата Бранхама. Давайте не будем их читать только один раз, но много раз, и вы тогда увидите то, что чем ближе мы подходим к цели, тем важнее они будут для нас. И тем более они будут говорить к нам. И тем яснее мы будем понимать, о чем идет речь во всем служении брата Бранхама, которое он получил от Бога. И тогда мы распознаем то, что это дни приготовления, это дни милости, которые Бог нам еще в конце дает, прежде чем день спасения подойдет к концу, то Он предлагает нам свою милость. Сегодня, в полной мере, никто, кто доверяет Господу, не будет постыжен. Никому не надо покидать это помещение и говорить: «Я такой человек, с которым Бог ничего не может начать. Я слишком много грешил». Нет, Бог сегодня хочет дать тебе милость. Сегодня Он хочет тебе даровать прощение. Сегодня Он хочет тебя благословить. Сегодня Он хочет спасать. Сегодня Он хочет исцелять. Ах, чтобы Господь меня и всех нас действительно смог поставить на высшее основание, чтобы небеса сошли на землю в собрание верующих, чтобы мы находились под открытыми небесами, и чтобы благословение сходило вниз, и чтобы Святой Дух мог излиться. Это все спасительно-исторические факты, которые должны исполниться в твоей и в моей жизни. Христос не умрет во второй раз на кресте. Он раз и навсегда умер. Он заплатил цену. Ты и я искуплены. Он воскрес, Он живет. Он победил, Он преодолел. Не только для себя, но для тебя и для меня. И тоже мы можем петь: «Иисус живет, и тоже я с Ним. Смерть, где твой ужас? Он живет, и Он воскресит меня из мертвых». Милость и еще раз милость. В Ветхом Завете был закон и суд, а в Новом Завете — милость и спасение. Прими это. Осуждение Божье меня и всех нас тяжело коснулось. Но тем больше Его спасение и Его прощение и Его милость нас коснулось. Так, то, что мы этот подарок можем принять в вере. Сделай это сегодня. Сделай это в вере. Полностью и совсем. Так, как Бог тебе это предлагает, так, как Он это тебе подает. И тогда ты станешь радостным Дитем Божьим и будешь чувствовать то, что небеса открыты. Благословение течет мощным образом. Да будет прославлено Его славное и святое имя. Аминь. Давайте встанем и помолимся. Я знаю то, что никто осознанно не грешит, но я знаю то, что в отчаянии или жить из-за каких-то обстоятельств происходят какие-то вещи, которые другие не поймут. Мы не находимся сегодня здесь, чтобы друг друга осуждать. Мы находимся сегодня здесь, чтобы дать сойти на нас Божьему суждению. И не только суждению, но также и освобождению. Но освобождение ничего не значит для человека, который находится на свободе. Но если кто-то попадает в тюрьму и осужден пожизненно, и потом вдруг внезапно приходит освобождение или помилование, такой человек начинает это ценить. Он начинает благодарить, и он никогда этого не забудет. Мы все были осуждены пожизненно, да, на веки вечные. Суждение Божье нас тяжело коснулось. Наказание за грех было смертью. Но так как Господь взял грех на Себя, тогда Он и должен был понести все последствия, и Он должен был претерпеть за нас смерть. Он это сделал. Итак, теперь исходит освобождение ко всем тем, которые чувствуют осуждение Божье. И Святое Писание говорит, то, что мы все согрешили, и нам недостает славы, которую дает Бог. Но так, как смерть пришла в этот мир через одного человека, точно так же и милость Божья и вечная жизнь пришла через одного человека, через Иисуса Христа, который был Богом в человеке, который пришел в этот мир за тебя и за меня. Прими это сегодня. Самое великое предложение, которое Бог смог бы сделать человеку, это спасение, прощение, милость и вечная жизнь, которая в Иисусе Христе, нашем Господе. И когда сейчас мы наклоним все головы и закроем все наши глаза и пребудем в тихой молитве перед нашим Господом, то я хочу спросить, есть ли некоторые сегодня здесь, которые еще свою жизнь не посвятили Богу? В этот час, в этот момент, да произойдет это, чтобы рука Божья сошла на вас, и чтобы вы имели мужество принять решение за Иисуса Христа. И именно сейчас. Имеете ли вы это мужество, чтобы поднять руку, чтобы мы знали, за кого мы должны помолиться? Вы можете оставаться там, где вы находитесь. Спасибо большое, спасибо большое, спасибо, спасибо. Бог да благословит вас. Господь видит руки, и Он видит также сердца. Давайте будем смотреть на Господа. Давайте не будем превратно понимать Его Слово и также Его милость. Но будем верить Ему и доверять. То, что Он сегодня в твоей и в моей жизни сможет сделать славное начало через силу крови Агнца, через силу Слова и Духа Божьего. Он сможет и сделает это в тех, которые верят Ему и доверяют. Давайте помолимся. Небесный Отец, Ты видел все руки. О Боже, я желал бы, чтобы я мог Твое Евангелие как свободную и радостную весть возвещать так, как Тебе это благоприятно, в поражающем образе. О Боже, Ты знаешь мое сердце. Ты знаешь всех нас. О Господь, Ты видел также руки тех, которые были подняты. И мы вместе приходим к Тебе, о Господь. Ты прощаешь грехи и не вспоминаешь больше преступлений. Ты спасаешь, Ты исцеляешь. Ты открываешь себя, как тот же самый вчера, сегодня и во веки вечные. Возлюбленный Господь, пусть сегодня, в этот час откроется то, что мы не слышали человеческое слово, но Божье слово. И пусть все, которые верят, чувствуют то, что Ты присутствующий, и то, что Ты обращаешься к ним, и держишь свои защищающие руки над нами, так как Твоя кровь покрывает нашу жизнь, кровь Агнца, которая на кресте, на Голгофе была пролита. Господь, мы знаем, то, что враг ходит вокруг, как рыкающий лев, он хочет поглотить, но он не может нас поглотить. Мы защищены, и мы останемся сохраненными под кровью Агнца. Аллилуйя! Благодарность Тебе, верный Господь, за силу Твоей крови, Твоего Слова и Твоего Духа. Пусть Ты во мне и во всех нас будешь действовать мощным образом, и пусть сойдет Твой Святой Дух. Даруй нам посмотреть вере ввысь, чтобы мы увидели небеса открытыми, так, как они открыты, и занавесь разорвана, и путь открыт. Бог примирился с человечеством. Я благодарю Тебя за это. Прости всем тем, прости мне и всем нам, верный Учитель. И вере мы знаем то, что Ты уже простил. И Ты говоришь, «Мой сын, моя дочь, я пролил свою кровь, я произвел умилостивление, я простил, иди и больше не греши. Господь, обратись также к больным, проговори слово, и они будут здоровыми, прокаженные будут чистыми, и слепые станут зрячими, и демон рака должен выйти во имя Иисуса Христа из Назарета. Все болезни, которые были произведены демонами, да будут исцелены, где демоны должны выйти, и больные должны быть исцелены. Верный Господь, в Твоем имени, во имя Иисуса Христа из Назарета, да произойдет это, чтобы пришло полномочие изгонять бесов, и чтобы исцелять болезни, и чтобы возвещать Евангелие, как оно полагается, чтобы Ты его мог подтвердить через последующие знамения и чудеса. Господь, я благодарю Тебя за людей, которые были исцелены. О Боже, Ты тот же самый. Аллилуйя! Да будет принесено Твоему славному имени. Пусть Твоя сила сейчас наполнит это помещение. И пусть наша вера просто поднимется ввысь и проникнет до Твоего престола. И пусть молитвы будут Тобой услышаны, чтобы Ты мог ответить. И Твой ответ гласит, «Я простил Тебе, я Тебя исцелил. Иди». Это совершилось на кресте, на Голгофе. Прими благодарность, Спаситель, то, что Твоя кровь не утекла в песок, то, что Ты взял ее с собой ввысь, и Ты, как первосвященник, взошел на милостивый престол, и как ходатай вступаешься за нас. Мы благодарим Тебя от всего сердца за это и просим Тебя, прояви, чтобы Твое Слово не возвратилось пустым, но исполнило то, для чего Ты его послал. Аллилуйя! Да будет принесено Твоему славному и святому имени Иисуса. Аминь.